«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
2 часа дня в Москве. У нас продолжается прямой эфир. Это программа «Здоровый разговор». У нас сегодня очень любопытная тема. Поговорим сегодня с вами о том, как лечиться через интернет, как лечиться по смартфону, о телемедицине. Это новое слово уже в нашей с вами реальности. Какие есть подводные камни, в чем плюсы и минусы. Сегодня в студии Елена Ионова, редактор отдела образования. Лена,
здоровья.
Здоровье. Здоровье, да. Образование нас в области здоровья. Лена Ионова в студии. И сегодня у нас гость Леонид Витальевич Малышев, врач общей практики.
Добрый день.
Добрый день. Но я предлагаю сначала разобраться вообще с тем, как вошла телемедицина в нашу жизнь. Насколько она плотно вошла, потому что не все пока себе понимают, да, что это за явление и насколько оно нам необходимо, когда мы им можем и как воспользоваться. Даже я не понимаю, Лен.
И, во-первых, почему сейчас об этом заговорили?
Да. Да?
Потому что сейчас очень активно обсуждается законопроект о телемедицине, который как раз вот в ближайшее время, в ближайшем квартале должен быть рассмотрен Государственной Думой. Сейчас он активно готовится, чтобы, так сказать, пояснить самые разные аспекты. Да, во-первых, что мы считаем телемедициной, потому что это такое, ну, расплывчатое, очень условное понятие. Во-вторых, как в этой системе, да, то есть как по интернету могут между собой по закону взаимодействовать врач и пациент, да, или какой-то еще посредник, допустим, там врач и фельдшер. Изначально телемедицина, да, возникла, для нашей страны, для удаленных районов, да, то есть понятно, что страна огромная, федеральные центры, где много хороших специалистов, они есть не везде. И онлайн-консультации между специалистами, да, они проводятся уже давно. Но сейчас понятно, что гаджеты уже на таком уровне развития, что, ну, а что мешает непосредственно по интернету общаться пациенту с врачом, да, причем в режиме онлайн и с помощью мобильных приложений все время. Но здесь возникает очень много вопросов.
Вот мы дозвонились до эксперта. Лариса Дмитриевна Попович у нас на связи, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Очень интересный разговор, да, слушаю внимательно.
Да, Лариса Дмитриевна, но вы вот сейчас, вы непосредственное отношение имеете вот к разработке этого закона, да, о телемедицине.
Ну, через экспертный совет.
Да, конечно.
И взаимодействие с ФРИ, да.
Да. Вот расскажите, пожалуйста, какие основные, так скажем, моменты, да, этот закон должен прояснить?
Ну, прежде всего, совершенно справедливо было сказано, что нужно дать точное определение того, что мы понимаем под этим термином. Потому что телемедицина – это так называемый зонтичный бренд. Сюда относятся и консультации врач-врач, которых очень давно практикуются в Российской Федерации. Нет такого федерального центра, который не обладал бы возможностью консультировать удаленно своих коллег в других регионах Российской Федерации, либо сам консультировался или консультировал врачей в других странах. Эта история ни у кого не вызывает никаких возражений, все прекрасно понимают, что это необходимо. То же самое касается консультации врачей, так называемые консилиумы, когда удаленно специалисты клиники могут консультировать у постели больного, имея со своими коллегами полный набор необходимых анализов или данных. И здесь тоже, в общем, достаточно давно эта история вся практикуется. Существует проблема в одном единственном компоненте в консультациях врач-пациент с первичного приема, потому что реально, де-факто, после того, как пациент побывал у врача, дальше, особенно если это какое-то хроническое заболевание, врач очень часто дает советы либо по телефону, либо там по скайпу, либо в интернете офлайн, онлайн. Это, в общем, тоже никого особенно не смущало, хотя законодательно такого рода услуга, ну, в общем, она не была прописана, статуса у нее не было. Сейчас статус такой будет прописан, эта услуга действительно может оказываться удаленно с помощью современных средств телекоммуникации. Основная проблема и основные споры идут в отношении того, можно ли давать советы, выписывать препараты или как-то определять и диагностировать пациента, и определять тактику лечения при первичном контакте, когда врач не видел пациента, не знает его, и вот может ли он принять решение дистанционно. И, к сожалению, вот эти споры довольно серьезно мешают развитию технологии, которая давным-давно уже вошла в мире в практику. И здесь я хочу просто, чтобы все понимали, хочу свою позицию высказать. Дело в том, что телемедицина никоим образом не является революционизирующей технологией, которая полностью меняет структуру оказания медицинской помощи. Вы, журналисты, можете записывать свои мысли карандашом, ручкой, можете писать на компьютере, вы можете на диктофоне это делать. Вы просто делаете функционал. Та же самая история происходит и с телемедициной. Диагностику можно делать при личном контакте пациента с врачом, а можно делать дистанционно, если врач и пациент четко понимают, что им достаточно, что они достаточно знают друг о друге, они идентифицированы в системе, и это важнейший компонент закона, который мы туда будем как бы продвигать. И если врач понимает, что ему хватает информации о пациенте для того, чтобы принять решение о дальнейшей тактике лечения. Если ему не хватает, он предлагает пациенту прийти на личный прием. Это новая опция, которая позволяет врачу существенно увеличить доступность своих услуг для пациента, не заставляя его приходить на личный прием, если в этом не возникает необходимости. Поэтому сама по себе телемедицинская система – это дополнение, это дополнительная возможность к существующей системе оказания медицинской помощи. Крайне-крайне важная, существенно повышающая доступность и выравнивающая права людей на получение квалифицированной медицинской помощи. Хочу вам сказать, что по опросам, например, в других странах, вот они передо мной сейчас, 76% пациентов самых разных стран, усредненных, там, где, собственно, телемедицина уже активно работает, они считают возможность доступа к помощи важнее физического, человеческого контакта с врачом. Ну, у нас есть масса категорий населения, для которых важно человеческое тепло, поэтому для них эта услуга, ну, они могут ей не пользоваться. А те, кто готов ей пользоваться, могут ею пользоваться. Для этого мы в законе прописываем статус этой услуги. В противном случае все то, что происходило, было незаконным. Хотя де-факто такие телемедицинские консультации и установление диагноза офлайн происходили. И вы это прекрасно понимаете.
Лариса Дмитриевна, спасибо вам большое за комментарий.
Давай я еще раз представлю нашего эксперта. Лариса Дмитриевна Попович у нас была директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Но будем разбираться сейчас уже на практике, да, как все это реализовать.
Да, как раз у нас гость в студии, как раз вот врач-практик.
Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер нашего WhatsApp с Viber 8 967 200 ровно 9702. Скажите, пожалуйста, вы для себя вообще рассматриваете возможность такого дистанционного обращения к врачу, да, и общения с ним? Если да, то в каком случае? Нет ли у вас каких-то опасений? Вот вы лично для себя это применяете или нет? И если да, то в каком вот вообще...
Или хотелось бы, это бы сделало вашу жизнь легче, если бы можно было общаться с врачом по интернету?
Класс. Вообще, я для себя вот прям рассматриваю. Я не знаю, как, но я в Москве живу, у меня есть возможность пойти в поликлинику там в любой момент. У нас нет с этим проблем. Да, там записаться можно, но в любом случае. С чего мы начнем с тобой? Мы, наверное, разузнаем у нашего гостя, насколько для врачей это будет удобно, насколько для врачей это будет доступно, потому что я знаю, что врачам сейчас дополнительных неких обязанностей добавили, там карты заполняйте, говорят, что у нас на пациентов времени нет. Если еще добавить телемедицину, будет ли у вас время, товарищи врачи, на обычных пациентов? Все это узнаете после небольшой паузы.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Здоровый разговор.
На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Здоровый разговор». Сегодня мы говорим о телемедицине. Очень интересное, на самом деле, даже само словосочетание. Немного пугает, но вот как действительно лечить через интернет будут врачи, как будут ставить диагнозы. Для этого мы сегодня пригласили специалиста. У нас сегодня сидит в студии врач общей практики Леонид Витальевич Малышев, Елена Ионова, редактор отдела здоровья в студии, я, Екатерина Шевцова. Ну и мы тоже ваши звоночки будем принимать.
Леонид Витальевич, вот вы работаете, собственно, непосредственно, помимо того, что вы просто врач общей практики, да, сразу скажу, что Леонид Витальевич у нас занимается непосредственно уже внедрением вот таких вот онлайн и офлайн консультаций. То есть он работает в медицинской компании, которая непосредственно уже внедрила у себя телемедицину, во всяком случае в Москве, да, или в регионах у вас тоже есть?
В Москве.
В Москве. Вот. Просто расскажите о своем опыте, то есть как это происходит на практике. Как вам удается как бы увязывать одному и тому же специалисту и обычный прием, и консультирование? То есть это как-то по часам? Или это делают разные люди? Кто-то сидит именно на консультировании, кто-то на приеме. Как вот все это происходит?
Ну, вы правильно сказали, что вот, допустим, если конкретно меня брать, то я сижу конкретно на консультировании онлайн. В то же время у меня есть и приемы пациентов в клинике. Это клиника «Доктор рядом». Мы вообще самые первые запустили вот с 1 января в России телеконсультации. Пока мы в тестовом режиме, и пока они бесплатны для населения. В последующем, ну, будем смотреть, и это будет решение.
Ну, а сам механизм, то есть как это происходит?
Механизм – это, как у Высоцкого, раздается звонок из мира внешнего. Мы видим на экране монитора, высвечивается фамилия, имя, отчество человека, где… Допустим, мы выделили отдельно педиатрическую помощь. Допустим, у родителей, у кого-то, у бабушек, дедушек, мам возникает вопрос по поводу ребенка, и они задают свои вопросы.
А как вот эти люди, вы их идентифицируете? Для того, чтобы у вас высветилось фамилия, имя, отчество, я должна как минимум где-то быть зарегистрирована.
Да, вы абсолютно правы. Просто как бы уже мы настолько привыкли к интернету, что какие-то моменты технические. Естественно, у нас есть сайт официально, он есть в интернете, доступен.
Да, вот я давайте попробую зайти сейчас, мне интересно. Сайт.
Да, ага. Пожалуйста, онлайн drclinics.ru. Ага. Это официальный сайт, и у нас есть для двух мобильных приложений платформы. Это для iOS, то есть Android, и для Android платформы, где люди заходят со своих гаджетов. Значит, регистрируются, то есть указывают свою фамилию, некоторые анонимно указывают, там пишут аноним, номер там какой-то и так далее. Мы представляемся, что там такой-то, такой-то, спрашиваем, как людям обращаться. По опыту, ну, вот в 90%, наверное, люди всегда называют свое имя, они готовы общаться, им нечего скрывать, так сказать. И общение начинается с представления их жалоб, то есть что они хотели бы от нас услышать. Почему? Потому что вот хочу сразу сказать, это не только жители Москвы и Московской области, это, ну, вот по моей практике, большую часть занимает, как ни странно, Российская Федерация, так сказать, в самом распространенном, так сказать, форматах. Был звонок очень издалеко из труднопроизносимое слово «Сыктывкар». Под Сыктывкаром женщина звонила, что делать, ее ребенок, как она предположила, поперхнулся пайеткой. Это прямо было после Нового года. Ну, пайетка, если кто помнит, такая блестяшка, пришивается детям.
Которая приклеивается, да. Очень здорово, да.
Вот. Ну, вот ей показалось, что она ее проглотила или поперхнулась. Ну, конечно, врачи, кто понимает, о чем я говорю, если что-то поперхивается и попадает в дыхательное горло, там, трахея, бронхи, естественно, это сильный кашлевой рефлекс, это спазм, это всегда достаточно, ну, тревожная ситуация, можно достаточно все печально закончить.
Так это скоропомощная ситуация. Как
совершенно
вообще можно
верно.
Тратить время на какие-то переписку, консультации в такой вот ситуации?
Я просто задал вопрос, сколько времени прошло? Прошло уже там, как мама говорит, более полутора часов. Я сказал, что если
И вызвать
бы...
скорую помощь мама не догадалась в такой ситуации?
Она не догадалась, потому что она пояснила потом, что вот до этого города Сыктывкара она сказала про
морхоскопию.
Да, во-первых, снег и так далее. Это далеко и сложно. Вот. У них есть единственный лор, который будет работать в определенные выделенные дни. Это праздничные дни, всего лишь консультация заключалась, чтобы развеять ее страхи.
Ну, это скорее для успокоения. Я вот пытаюсь сейчас понять, как это будет по факту. Звонит вам человек, вы же не знаете, какая у него история болезни, какой у него там, да, я не знаю, возраст и подробности какие-то. У вас нет карты вот этой вот, которая есть
анамнеза,
у врачей.
Анамнеза, собственно, то, что называется анамнез, да? Вы все знаете со слов пациента.
Совершенно верно.
Насколько это корректно?
Но, опять же, при визуальном контакте мы же все равно спрашиваем, особенно первичный контакт, чем вы болели, есть ли хронические заболевания, как вы переносите лекарства, там, ну, какие-то массы вопросов специфических.
Опять же, при визуальном контакте вы все равно проводите полноценный осмотр, да?
Руками,
вы можете,
глазами.
В конце концов, да, там... прослушать, да, посмотреть общие реакции человека, от неврологических там до психологических, что тоже немаловажно. Да? То есть вы все равно при личном контакте вы пациента оцениваете более полно, ну, безусловно, да. При контакте по скайпу это возможно? То есть вот чисто с практической точки зрения.
Ну, по скайпу, сами понимаете, да, тактильный контакт, конечно же, недоступен, но, по крайней мере, мы человека, если вот вы говорите о неврологическом, да, мы просим, допустим, пальцами провести по лицу, по кожным симметричным участкам, посмотреть на чувствительность, на болевую реакцию, да. Можно также показать на себе, допустим, нажми туда, нажми сюда, как это проходило, допустим, опять же, мама звонила по поводу ребенка, ребенок до полутора лет, который сам не готов сформировать просто свои жалобы, ушки посмотреть, да, нажать на козелок. А мама слово козелок, ну, к сожалению, не знала, пришлось показать, где это и как. В итоге, опять же, если бы это болело, мимика ребенка бы изменилась.
Можно я зачитаю сообщения, которые к нам приходят? Ну, есть у людей сомнения, вы уж не обижаетесь. Как есть, я так и зачитываю. Да, больной, приложить с больным к местам, к монитору. Мне плохо видно, какой талант чумак. Наверное, было бы удобно открывать больничный лист. Врач диагностирует РВИ, предписывает сидеть дома, а по выздоровлению посещение для закрытия листа. Сергей из Москвы, это важно. Вот спрашивает второй, уже спрашивает, как будет больничный.
Ой-ой-ой, я представляю, как у нас будут по интернету болеть гриппом. Уж это-то имитировать очень легко.
Слушай, мне кажется, мы все можем имитировать, что хотим, если нам нужно посидеть дома за счет компании-то.
Но, с этим как быть? С этим пока не знаю, как быть, потому что это законодатели будут принимать эти вопросы, и что будет входить в понятие телемедицину, предсказать мне очень сложно. Хотя сейчас именно Минздрав, как ни странно, выступил, предложил внести в этот законопроект о выписке рецептов электронных. Но, опять же, стоят чисто технические там вопросы, это подписи электронные и прочее. Прочее.
Ну, и, насколько я понимаю, там речь идет все-таки о выписке повторных рецептов. То есть, когда человек уже где-то непосредственно лечится, то, что касается, ну, как мы говорим, да, бабушек с хроническими заболеваниями, чтобы они не ходили там за каждым своим инапом к доктору.
Совершенно верно. Повторные приемы, по крайней мере, для телемедицины у пациентов с хроническими заболеваниями, я имею в виду, к сожалению, это возраст наших родителей более преклонного возраста, которым и ходить, допустим, в мороз сложно и скользко, и какие-то еще моменты могут включаться. Почему бы и нет провести, вот как было коллегой сказано уже выше, то есть когда человек, то есть и доктор, и пациент знакомы с друг с другом, провести аудиоконсультацию, уточнить какие-то проблемы, сакцентировать на каких-то определенных моментах, но может что-то поменять. Не вижу в этом проблемы. Почему? Потому что если говорить о практике до интернетовской эпохи, да, когда любой из нас позвонил своему знакомому доктору или просто при встрече спрашивал, а вот у меня болит нога, чем помазать там или что выпить? И он получал ту же самую консультацию, когда доктор не видел, не знал, и это самое. Он просто называл какое-то лекарство.
Понятно, что все это как существовало, так и существует, только выходит на какие-то новые технические возможности.
Но я вот вижу плюс, знаете, в чем? Например, у человека, я не знаю, проблемы с сердцем, да, он знает свои там какие-то больные места, да, знает, какая у него должна быть кардиограмма, вот у него есть приборчик, который там измеряет там частоту сердечных сокращений и так далее. Там же можно через интернет вот эти показатели прислать врачу и сказать, у меня все нормально, мне стоит обратиться или нет. Вот здесь работает как раз телемедицина?
Телемедицина работает. Другой вопрос технологически. Ведь разные платформы, каждая структура, они же не закупают как готовые опции. Вот мы, допустим, офис, да, пришли в магазин, купили офис, там, 10-й, там, 13-й и так далее. Нет, к сожалению, такого нет. Практически каждая компания нанимает своих разработчиков, которые создают ту или иную платформу со своими техническими возможностями. Конечно же, в перспективе это может быть. То есть пациент, обратившись, допустим, с онлайн-консультацией, доктор ему предложил какие-то лекарства, соответственно, пациенту хронику или острым заболеванием. Опять же, он ему сразу же может передать этот вызов на какую-то партнерам электронную аптеку, которая готова ему доставить. Мало того, он ему предлагает как расширенную опцию приехать, чтобы медсестра забрала те же анализы, те же УЗИ на выезде сделать. Сейчас это делается. Другой вопрос – это цена вопроса.
Слушайте, они обманут? Я сразу вижу какой-то тайный заговор. Простите. Садится врач, говорит: о, слушайте, у вас тут такое. Человек, естественно, пугается, особенно если он далеко живет от, не знаю, больницы, у него нет возможности. Ему выписывают препарат, привозят, а потом оказывается, что у него этой заболевания не было. Препарат привезли за адские деньги, он ему был не нужен.
Ну, это уже вопрос ответственности врача. Это уже, вообще-то, это уголовная статья уже. Мы уже говорим о мошенничестве.
Все,
это совсем другое.
Вы меня успокоите. Да. У меня обывательский вопрос. Если представляю человека,
просто, знаете,
который...
сейчас у нас вот время заканчивается. В следующем минуте поговорим в следующем. Еще есть очень важные аспекты. Лечимся мы по интернету у доктора или мы лечимся по интернету вообще?
Поговорим через 2 минуты после новостей.
Здоровый разговор.
Да.
На радио «Комсомольская правда». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь!
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Здоровый разговор». Еще раз напомню, сегодня мы говорим о дистанционном лечении через интернет. У нас сегодня в студии Леонид Ильич Малышев, врач общей практики. У нас сегодня в студии Елена Ионова, редактор отдела здоровья «Комсомольской правды». Я Екатерина Шевцова.
Продолжаем сейчас нашу тему. Вот мы говорили о том, что насколько опасно или не опасно лечиться по интернету, да? И как раз вот наш эксперт сказал о том, что, ну, ведь это уже давно практика, когда все равно врач консультирует больного там по телефону, да? Не всегда можно лично прийти на прием. И это вопрос ответственности врача. Насколько он даст правильную рекомендацию, да? Насколько он возьмет на себя ответственность, да, за свою рекомендацию. Вот, чтобы не перейти, так сказать, грань врачебной ошибки. Потому что это тоже важно, потому что человек, да, условно говоря, если врач не в состоянии, он понимает, что он не в состоянии на данный момент дать какой-то правильный совет, то он же должен сказать об этом пациенту, хоть по телефону, хоть по интернету, хоть при личном разговоре, да, что требуется консилиум, там, или требуются какие-то повторные дополнительные исследования.
Однозначно, да.
Вот. И уж, вот мое мнение, уж лучше пускай по интернету нас консультируют врачи непосредственно, да, чем мы сами все консультируемся по интернету без всяких врачей, да, и где угодно, и ходим там и к гадалкам, и к магам, и прочее. Кстати, вот к вопросу о гомеопатии, да, сегодня...
Кстати, да, просто замечательная новость. Сегодня очень многие начали эту новость обсуждать. Значит, в Российской академии наук комиссия есть по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Так вот, они раскритиковали лечение гомеопатическими средствами и назвали гомеопатию опасной для здоровья. Также они рекомендовали Минздраву и ФАС отказаться в больницах от гомеопатических средств, делать на упаковках специальную маркировку с указанием неэффективности.
Но если говорить о гомеопатии, во-первых, ее, ну, в мое время не преподавали в институте. Мы слышали о ней, да, что она вообще существует, и говорили известную фразу, что гомеопатия, то есть лечить подобное подобное. Но мы здесь уже вот пошутили с вами, да, болит горло, сосать сосульку. Ну, конечно, это не совсем так. Там есть какие-то, может быть, паранаучные данные, которые широко не обсуждаются, по крайней мере, они, может быть, достаточно не исследованы, по крайней мере, так эффективности от этого нет, потому что лично в моей практике мне приходилось лечить своих коллег, я имею в виду гомеопатов, которые пытались вылечить на себе аппендицит. Но в итоге, конечно, все это закончилось как обычная операция, но в более осложненной форме, я имею в виду, протекало.
Понятно. То есть сами даже врачи,
да,
которые гомеопаты,
они прекрасно понимали, о чем идет речь.
А вот вы говорили, что для вас, ну, был отдельным даже не курсом, ума, скорее просто рассказывали. А нынче как гомеопатию люди? То есть это вот официальный вуз, там идешь, учишься. Нет же ведь.
Нет, это какие-то курсы.
Нет, нет, я вам скажу. Сейчас у нас гомеопатия, ну, безусловно, она не преподается, как в общем, да, в общем официальном образовании медицинском. Да. Но есть спецкурсы по гомеопатии. Вот, например, в Сеченовке есть спецкурсы. То есть читают лекции.
Может быть, не знаю.
Да. Ну, это я точно знаю, да, что читаются лекции по гомеопатии, студенты в свободном порядке могут их посещать и получать потом, так сказать, по прошествии какой-то сертификат о том, что они прошли, прослушали этот курс, да. Но, безусловно, в официальную программу обучения он не входит. Но при этом у нас гомеопатия не запрещена. То есть она официально у нас разрешена как метод лечения. Вот, понимаете, здесь в чем коллизия возникает, да, что доказательств лечебного действия у препаратов нет, а как метод лечения она существует.
А есть хоть одна страна в мире, где бы гомеопатия была вне закона?
Ну, не знаю, вот сейчас очень много публикаций вот в настоящее время из Америки идут, но там вот они, опять же, требуют, чтобы именно на упаковках писались об этом. В плане требований запретить, конечно, может быть, где-то и раздаются эти подобные требования, но другой вопрос – выбор, да, то, о чем мы говорим. Вот вы сказали уже, кто-то идет там к гадалке, кто-то идет к знахарю и так далее. То есть все имеет место быть. Выбор остается всегда за человеком. Другой вопрос – чтобы это не принимало каких-то, ну, чрезвычайно массовых, я не знаю, вот как с Кашпировским, про которого вы там написали.
Чтобы не принимало, как бы сказать, форму массового психоза.
Совершенно верно, да, потому что это, я вспоминаю эти курсы, которые
были. Опять же, у нас появляются, допустим, вот периодически появляются какие-то модные лекарства, да, и в том числе как бы гомеопатические, да, ну вот мы уже там 100 раз писано-переписано про этот ацилококцинум, да, и другие. Вот лекарства вдруг становятся модным, непонятно почему.
Маркетологи,
да?
Его продвигают, все понятно.
Какое-то прям вот идет поветрие такое, да, и люди начинают его хватать со страшной силой, и оно всем помогает. И оно всем помогает, да, потому что эффект плацебо у нас известно, что доказано в 25% случаев, на каждого четвертого у нас плацебо действует. И даже говорят, вы что, с ума сошли там? Вы тут со своими антибиотиками. Вот, помогает гораздо лучше. К тому же, ну, понятно, что здесь, ведь если речь идет как бы о безвредности, да, то есть такие препараты, они, как правило, ну,
хуже
обладая минимальным действием, они обладают и минимальным противодействием.
Это верно.
Но другой вопрос, что можно же действительно серьезную болезнь запустить. Вот в этом-то опасность.
Да, вы совершенно правы. К сожалению, вот выбор за человеком, он не всегда... Вот, может быть, как раз-таки для вот подобной телемедицинской консультации, как у нас компания «В докторе рядом», мы тоже... Ведь это не обязательно постановка диагноза, как вот требует от нас зачастую и спрашивают, что вот поставь диагноз, назначь лечение. Это может быть и мотивация того же пациента на какие-то определенные действия. Ведь и сама консультация – это тоже ничего нового, это определенный отдельный вид вообще медицинской деятельности. То есть он протекает во времени, когда можно услышать о пациенте что-то, если он о себе будет говорить. Ну, давайте будем, так сказать, на данном этапе говорить, что это правда, что он пациент, который болен, я именно тот человек, который сидит напротив экрана. Опять некоторые говорят, что я должен почему-то сидеть в белом халате. Насколько это так или не так, это ментальность, к которой вот мы привыкли к чему-то. То есть сам по себе, то есть по логике некоторых, к сожалению, наших пациентов получается так, что если я надел пациента, я лечу. Если его снял, значит, я не должен оказывать помощи и вообще потерял все эти способы и навыки лечения. Так вот, телемедицина, опять же, человек обращается, говорит, я хотел бы обратиться к гомеопату с такой-то проблемой. И, может быть, здесь врач как раз-таки поможет ему развенчать его сомнения, куда пойти, к кому пойти, что принять и так далее.
Вот опять. Вопрос, да, какая будет ответственность у этих докторов? Может, даже это и не доктора, а кто будет их контролировать?
Вот, кстати, да, вот интересно, а как вот у вас происходит на практике, да, как человек понимает, что он попал именно туда, куда шел, да, то есть что его консультирует именно доктор, именно этой клиники, что именно он несет ответственность?
Да, интересно. Ну, во-первых, мы представляемся и говорим, что это клиника доктора рядом.
Ну, сказать-то может кто угодно, что угодно.
Согласен. Кроме того, у нас на сайте заставочка, вот знаете, как внизу подписывается, вот каналы там «Россия», допустим, или «Первый». У нас также, кроме того, за нами идет брендовая реклама наша, то есть доктор рядом, там плакаты и так далее. Хотя тоже это все...
Ну, понимаете, это все легко подделать, да. При современных технологиях.
Да, и доступ через интернет именно с этого портала. Вот технически я, конечно, не может быть,
кстати говоря, вот слушатель наш поднял очень правильный вопрос, потому что как это урегулировать, именно безопасность, да, вот эту... Одно дело, когда человек пришел, да, вот, в поликлинику, написано поликлиника.
Вы знаете...
Если что, где тут главный?
Да.
Я вот как пример. Контроль. Если просто людям будет интересно, зайти, пожалуйста, на наш официальный сайт и можете посмотреть. Там есть написано «врачи», да? И каждый врач, первый, там фотография его совершенно верно прописана, где он, что он, как он, когда закончил, учился, лечился, и первый он может к нему записаться. Соответственно, вот к узким специалистам офлайн. Не только врач общей практики, то есть первичный прием, и узкие специалисты тоже могут, и дерматологи, и кто угодно. То есть люди записываются и активно пользуются. Это действительно так. У нас за вот, ну, неполные там 2-3 месяца, 3 месяца с 1 января, да, около 600, более чем 600 уже пользователей, которые зарегистрировались на онлайн-клинике, и большая часть их пользуется именно с гаджетов, то есть сотовых телефонов. Причем звонки, еще раз я говорю, идут, люди отдыхают там на Гуа, люди отдыхают в Таиланде и так далее, они звонят, у каждого свои проблемы. Звонки были более интересные, значит, с Балтийского моря на каботажном судне наш россиянин, но он работал на иностранном судне. У него температура поднялась, он видит лекарства, но он не знает их действия. Во-вторых, он не знает, он прочитать может, а понять, что это, не может.
А корабельного медика не было?
Не было. Ну, это судно не очень большое, не на всех, может быть, там есть врач. По крайней мере, он прочитал с аптечки лекарства. Я ему порекомендовал при, значит, температуре определенной, это был обычный ибупрофен, соответственно, он говорит, что мы через два дня должны были они швартоваться, и он в порту обратиться к врачу.
Вот. Ну, понятно, то есть, как, опять же, такая вот экстренная помощь совершенно в таких вот совершенно необычных условиях.
Да. Да.
А бывают, интересно, стоматологи, которые дистанционно могут вам что-то посоветовать? Вообще, ну, я сейчас фантазирую, правда, но я предполагаю, что человек может столкнуться с разной проблемой.
Или, да, или это все-таки специализация вот, как бы ограничена, да, то есть это терапевт,
и все.
Кардиолог,
да.
Невролог,
нет, вот я вам говорю, вот у нас клиники, у нас обращаются и гинекологом, как ни странно.
Ой-ой-ой.
А я сейчас объясню, допустим, я вчера вот сидел на приеме, пожалуйста, обращение. Можно вам обратиться к гинекологу? Я говорю, обращайтесь, да, но потому что моя специальность подразумевает некоторые базовые данные по этой специальности, да. Очень много вопросов, как ни странно, на сегодняшний день задается по поводу профилактики беременности, использование противозачаточных средств, особенно, допустим, когда контакт кратковременный или там нежелательный для человека явился и так далее. Очень много вопросов, то есть незнаний, пробелов в этом много.
Ну, так а как же, тут же не дашь прямо так вот сразу эту рекомендацию, надо там анализы, мазки, то все. Или как-то
нет,
можно
если мы говорим о заболеваниях, передающихся половым путем, это одно, а профилактика, ведь есть понятие упреждающее действие, да, то есть мы можем рекламать, ведь тот же мироместин появился, для чего?
А, ну вы имеете в виду такие защитные средства,
да,
не контрацептивы, да, не оральные контрацептивы, которые
в том числе и их тоже мы рекомендуем, но, понимаете, зачастую люди звонят уже после того, как они до того, как... Как пример яркий, к дерматологам нашим записываются, да, еще раз говорю, присылают фотоснимки с сотового телефона докторам, спрашивают, что можно предпринять и так далее.
Знаете, доктор, у меня это, да?
Да,
совершенно. У нас осталось меньше минутки, не могу не задать вопрос, который только что к нам пришел в WhatsApp, будет ли храниться информация о обращении на сервере вашей клиники, это важно.
Да, однозначно, она хранится и в видео, и мы же, иногда плохая связь, мы не видим пациента, мы переписываемся с ним с помощью клавиатуры. Это все сохраняется.
Опять же, вопрос безопасности. Сохранение тайны данных.
Это вот вопрос к руководству, наверное, клиники уже. По крайней мере, прецедентов не было. Но к нам не обращаются президенты стран, поэтому я не думаю, что имеет смысл взламывать этот сервер.
Ну, всякие ситуации бывают.
Ну что, мы, я думаю, продолжим еще раз эту тему. Будет это, я думаю, там через некоторое время. Леонид Итальевич Малышев был сегодня в студии, врач общей практики. Елена Ионова, редактор отдела здоровья «Комсомольской правды». Я, Екатерина Шевцова. Не болейте.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.